Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В начале этого часа мы предложим вашему вниманию «От А до Я» передачу о русском языке с рассказом о том, какие метаморфозы происходят сегодня с предлогом «на». Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях писатель, генеральный директор русского пен-центра Александр Ткаченко.
Далее программа «Мумина Шакирова. Формула кино». Ее герой, актер Илья Баскин, отвечает на вопрос, легко ли быть русским в Голливуде.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов.
Итак, минут через 9 рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я». Передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
За каждым из русских предлогов закреплены определенные значения. Каждый требует от следующего за ним слова определенного падежа. Такой порядок вещей настолько привычен, что кажется незыблемым. Однако это не так. Слово Ирине Левантиной, старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова.
Мы даже не очень замечаем, когда, скажем, читаем Пушкина, что у него некоторые предлоги употребляются не совсем так, как нам привычно.
Открой... Так, как нам сегодня привычно.
Сегодня, да. Открой сомкнутый негой взоры, навстречу северной авроры, звездой север явись. Рифмуются взоры и авроры. А для нас, конечно, предлог навстречу будет сдательным падежом.
Да,
навстречу чему? Да. Или там, скажем, в знаменитой сцене ее учат все школьники, я ни разу не слышал, чтобы возник какой-то вопрос. Сцена Татьяны с Онегиным, «сквозь слез, не видя ничего». Здесь предлог «сквозь» употребляется с родительным падежом, и это так было совершенно нормально в то время, а сейчас мы, естественно, сказали бы «сквозь слезы», и для нас родительный падеж тут совершенно невозможен. И как-то мы на это не обращаем внимания.
Но, может быть, и обращаем, но так краем сознания, и быстро к этому привыкаем, смиряемся, что да, вот у автора так.
Да. А с другой стороны, когда какой-то новый предлог слышим в речи, очень часто нас это возмущает и кажется ужасно абсурдным, неграмотным и так далее. Вот, скажем, когда мы слышим «на тюрьме» вместо «в тюрьме», нам кажется, что это какой-то жаргон ужасный, ни на что не похожий, и люди говорят, ну почему, почему «на», при чем здесь «на»? А между тем, ну почему, собственно, и не «на»? Ведь говорят же «на зоне». При этом мы говорим «в зоне особого внимания», но находится на зоне, имею в виду места лишения свободы.
Ну, вы знаете, тогда... на зоне – это ведь тоже словоупотребление жаргонное.
Конечно, но к нему мы уже привыкли.
Привыкли, но мы его и воспринимаем все-таки как маркированное, как жаргонное.
Нет,
а если...
нет.
Минутку. Да. А если официальная какая-нибудь юридическая справка, все равно это должно быть в зоне.
Да, но тем не менее мы не можем сказать просто в разговоре, не в юридической справке, мы не можем сказать, что в эти годы он находился в зоне.
Нет,
мы должны
конечно.
Сказать на зоне,
да.
Это уже стало стилистически нейтрально в этом значении. Вообще мы редко задумываемся, почему, например, говорят в отпуске, но на каникулах. То есть все такие предлоги, вот подобные сочетания, очень сильно фразеологизованы. Дело в том, что каждую ситуацию можно представить чуть-чуть по-разному. Ну вот с той же зоной, например. Когда речь идет о каком-то месте в пространстве, мы можем думать о нем как о таком месте действия, где разворачиваются события, как такой арене, и тогда мы употребим предлог «на». А можем думать как о замкнутом пространстве, ограниченном какими-то линиями, границами, чем-то еще. Тогда употребим предлог «в». Но вот как язык распределяет это, в общем, в значительной степени его причуда и прихоть. Любой, кому приходилось изучать, скажем, английский или немецкий язык, знает, как это мучительно, все эти в институте, в школе, в аптеке и так далее, где тут что с каким предлогом.
То есть это прихоть не только русского
Конечно,
языка?
Конечно. Вот именно распределение, скажем, предлогов «на» и «в» – это в значительной степени прихоть разных языков. Именно потому, что тут возможны разные осмысления этой ситуации. Если взять те же самые предлоги «на» и «в». Сейчас говорят «во дворе», а раньше говорили «на дворе». То есть было
и
«на».
И в просторечии до сих пор это осталось.
И «на дворе» осталось. Но это ведь, если бы еще хоть можно было вычленить какое-то направление совершенно однозначное, что вот такой-то предлог системно заменяется на такой-то. Здесь заменился предлог «на» предлог «в». Раньше было «на дворе», стало «во дворе». Но сейчас в подавляющем большинстве случаев бывает наоборот. Там, где был раньше предлог «в», там говорят «на». То же самое на зоне, допустим. Или я вот недавно слышу, ну, это, конечно, просторечный пример, но просто чтобы было заметно, что это непривычный предлог. На вагоне. Кипяток возьмите на соседнем вагоне. Страшно непривычно, действительно так говорят. Я недавно услышала по телевизору.
Ну, так ведь и неправильно.
Ну, а почему неправильно? То есть, ну, неправильно в смысле норм, но по смыслу ничто не противоречит тому, чтобы здесь было так.
А вот еще говорят в магазинах на кассе.
Да, на кассе. И здесь даже какой-то немножко другой, чуть более абстрактный смысл, как бы более общее указание места. Потом, недавно я услышала по телевизору забавную рекламу, у нас на районе никто не зажигает. На районе. По-моему, очень точно схвачена вот эта тенденция, по крайней мере, такого просторечного языка, использовать массово «на» для указания на место, там, где раньше было «в». В случае с указаниями места и времени, где, в принципе, бывают оба предлога, просто меняются в разных сочетаниях выбор, там еще как-то понятно. Ну, действительно, мы говорим «в таком-то месяце» или «на такой-то неделе». Но бывают случаи сейчас, когда предлог «на» употребляется совершенно удивительным образом. Я прочитала в книжке Оксаны Робски такой диалог. «Танцевать он тоже в галстуке ходил?» – поинтересовалась я. «На галстуке», – поправила Рита, делая ударение на предлог «на». «На костюме», «на галстуке». Это так все продвинутые говорят. «На галстуке». Я как будто попробовала выражение на вкус. Прикольно. Я, когда это прочитала, ужасно удивилась, потому что я даже не могла как-то это осмыслить. Что значит «на галстуке»?
Да.
Ведь как бы, наоборот, галстук на человеке, а не человек на галстуке. Я стала искать в интернете. Оказалось, что действительно так, конечно, я это не слышала вокруг себя. Это, ну, в каких-то определенных слоях так говорят. Но, тем не менее, довольно много в интернете действительно люди пишут друг другу, а что вот в этой фирме действительно такой дресс-код, надо ходить на костюме, на галстуке и так далее.
Здесь, видимо, замена предлога «при». В литературном языке сказали бы «при костюме», «при галстуке».
Ну, и это верно, но это мало что объясняет. Вот я говорю о другом, что предлог «на» все расширяет свои функции и употребляется в очень широких значениях разных. Ну, например, вот еще раньше говорили «на нервах», а теперь еще говорят, я очень люблю это выражение, «на позитиве». Я пришел весь такой на позитиве. То есть предлог «на» начинает употребляться в такой характеризующей функции, чего раньше за ним не замечалось. Я стала искать еще какие-то аналогичные примеры. Я нашла изумительное совершенно выражение, в котором вот я сейчас его произнесу, а вы не поймете в нем ни одного слова. Знаете ли вы, что такое «на сложных щах»?
Ну нет, конечно.
Нет, вот не знаете. Я тоже не знала, узнала совсем недавно. Ну, это, конечно, такой сленг.
Современный?
Современный, молодежный и такой, скорее, московский. Не знаю, может, в каких-то городах еще он есть, но не везде. Это не общая такая вещь. Вообще слово «щи», оказывается, в сленге имеет значение «лицо».
Лицо.
Лицо, да. А сложные «щи» или трудные «щи» – это лицо такое недовольное или высокомерное, или что-нибудь еще такое. Там широкий спектр. Я нашла в интернете массу употреблений. Человек рассказывает, например, о путешествии в Перу, как он забирается на пирамиду, то холодно, то жарко, ступеньки там и так далее. И дальше он поясняет, поэтому у меня на всех фотографиях трудные щи. Так вот, трудные щи или сложные щи, это понятно, но замечательно, что все это употребляется предлогом на щах, то есть на лице, то есть с таким лицом характеризуется выражение лица. То есть у предлога «на» действительно, видимо, вот в нем происходит какое-то семантическое развитие, смысловое развитие, которое начинает развивать в себе такой новый спектр значений.
А не может ли так случиться, что устареют эти жаргонные выражения? Как известно, жаргон старится куда быстрее, чем любые другие слова. И эти значения расширительные предлога «на» тоже уйдут. То есть не может ли оказаться, что эта тенденция временная?
Может, конечно, так оказаться. Разумеется, тут скорее я смотрю на это с другой стороны. Раз такое выражение возможно, значит, у предлога «на» есть такой смысловой потенциал. Но ведь не просто же так употребили в этом выражении смешном «на сложных щах» предлог «на». Ничто не мешало употребить любой другой. Ведь что-то же народ имел в виду, когда употреблял здесь предлог «на». Значит, в нем люди слышат вот этот смысл, который в нем, пожалуй, что раньше не было.
К переменам, происходящим в живой разговорной стихии, можно относиться по-разному. Те, кто заботится о культуре речи, подчеркнут, большинство приведенных Ириной Левантиной примеров к литературному языку не имеет никакого отношения. Однако лингвистов интересуют и такие случаи. Ведь бывает, что тенденции, возникшие в некодифицированном языке, затем начинают влиять на норму. К тому же Ирина Левантина убеждена, хорошо владеет языком тот, кто знаком со всеми его регистрами. От себя добавлю, важно лишь не запутаться в контекстах, а то на днях в совершенно официальной ситуации в ответ на некое мое сообщение я услышала от вполне цивилизованного вида юноши одобрительное «супер», подумалось, недоученный какой-то.
Лиля Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передачи «Радио Свобода. Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях писатель, генеральный директор Русского пен-центра Александр Ткаченко.
Неделя была довольно напряженная, как в творческом плане, так и в каких-то общественных делах. Неделя началась с того, что было заседание комитета по правам человека при правительстве Москвы. Вопросы были достаточно интересные по призыву в армию. Первое, а второе по московским учреждениям предварительного заключения. Есть улучшения серьезные в Москве. По второму вопросу это радует, поскольку люди не должны быть наказаны еще до того, как суд произнес вердикт.
А что касается призыва в армию?
Тоже здесь одна вещь произошла. Впервые военный комиссариат Москвы и комитет солдатских матерей в принципе договорились о совместной работе. Не конфронтация, а совместная конкретная работа по конкретным вещам.
Ну что ж, это действительно достаточно позитивные сдвиги. Скажите, а в работе пен-клуба что-то новое интересное на этой неделе было?
Ну, вы знаете, у нас был суд, надеюсь, последний, который мы выиграли, это по спорам с налоговой инспекцией. И это для нас чрезвычайно важно. На данный момент ситуация у нас значительно улучшается.
Я вас поздравляю с этой победой. А расскажите, может быть, что-то в вашей личной жизни, домашней жизни, или, может быть, в вашей писательской работе что-то есть интересное?
В моей творческой жизни. Но у меня вышла книжка «Сон Крамчака» или «Оторванная земля». Это книга новеллы повестей о практически исчезающем народе крамчаках, которых осталось всего лишь около 200 человек в Крыму. 28 ноября будет у меня презентация этой книжки в Доме русского зарубежья на Таганке. И еще у меня на этой неделе был круглый стол по моей книжке в журнальном зале интернет-клуба. Это дискуссия по моей книге стихов новой, которая тоже недавно вышла.
Так называется?
Называется она «Происхождение вида». Там стихи и переводы.
Ну что ж, Александр, много у вас было хороших событий на этой неделе. Я вас со всеми с ними поздравляю и дальнейших вам удач.
Писатель Александр Ткаченко, гость рубрики «Моя неделя».
На очереди программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Голливудские истории. Легко ли быть русским артистом на фабрике грез? Наш герой Илья Баскин эмигрировал из Советского Союза в далеком 1976 году. До этого он окончил отделение разговорных жанров циркового училища в Москве. В это же время на одном факультете с ним учились Геннадий Хазанов, Илья Олейников и Юрий Куклачев. Баскин был распределен в оркестр Утесова, а меньше чем через год попал в Московский театр «Миниатюр», где и проработал до эмиграции в Америку. В СССР Илья снимался мало. Зрители могут его помнить по фильмам «Большая перемена», «Телеграмма» и «Три дня в Москве». О своем отъезде он сообщил следующее. Уехал в основном из-за боязни упустить момент.
Сыграла роль мое происхождение. Я ведь рижанин. Когда из России люди только начинали поговаривать об эмиграции, когда приоткрылась эта дверка, в Прибалтике уже вовсю люди ехали. И если в России нас всех запугивали, как там страшно. Я помню, я смотрел передачу Зорина «Филадельфия» вчера и сегодня, и показывали, как просто люди толпами от голода валится направо и налево. В это время в Прибалтике уже У многих были родственники и в Америке, и в Израиле, и в Канаде. И уже писали письма. И люди знали, что никто там не умирает, штабелями не ложится от голода. В могилу, и все живут прекрасно, и присылали фотографии с огромными автомобилями. То есть у меня не было к тому времени боязни того, что за границей может что-то ужасное меня ждет. Была боязнь потерять профессию. Я был почти уверен, что я долгое время не смогу этим заниматься, если вообще когда-нибудь. Но с другой стороны, была авантюра. Тогда из России, кроме как, в эмиграцию ехать нельзя было никак. Я думал, прощу ли я себе, если я не воспользуюсь этой ситуацией и не уеду, не посмотрю мир. Не поживу, как все люди на этом земном шарике живут. Я же не знал, перекроют они завтра это небольшое отверстие в занавесе, которое в железном, которое тогда возникло. И вот, скорее всего, любовь к авантюре меня и побудила уехать. Хотя мне нравилась моя профессия, я был счастлив, чем я занимаюсь. Но почему-то еще была доля оптимизма. Черт его знает, все говорят, у меня рожа смешная, а вдруг она и там смешная будет. Когда приехал, я сразу хотел ехать в Лос-Анджелес, потому что я знал, что за языка в театре я работать не смогу, а в кино, не зная, как здесь снимают кино, думал, что смогу. На самом деле без языка и в кино здесь работать нельзя.
Приехав в Калифорнию в 26 лет, не зная английского языка, Баскин сразу устроился на работу в ресторан. Ностальгии по СССР он не страдал, трудностей особых в Америке не испытывал и, конечно же, рассчитывал продолжить свою актерскую карьеру уже в Голливуде.
Даже когда я убирал посуду в ресторане, у меня было потрясающее настроение. Я знал, что это не будет профессией до конца моей жизни. Я знакомился с новыми людьми, в основном с девочками. И девочки, несмотря на то, что я не был супермиллионером, а убирал посуду в ресторане, со мной тоже разделяли свой досуг. В общем, грустных мыслей... Нет, были, конечно, неудачи, были свои огорчения. Но такой резкой ностальгии у меня никогда не было, слава богу. Даже сейчас, когда я стал туда приезжать, я приезжаю в Россию с большим удовольствием. У меня много друзей, но я приезжаю туда как в чужое государство. Потому что если вы посчитаете количество лет, прожитых здесь и там, то здесь я прожил мою всю жизнь. Но первое, я помню, что меня испугало, это свобода. Делай, что хочешь. Тебе никто не говорит, куда пойти, какое там комсомольское поручение ты должен выполнить, что делать, куда-то устроиться на работу, хочешь устраиваться, хочешь нет, хочешь живи на улице, хочешь в квартире, это все зависит от тебя. И вот когда у тебя возникает вот вдруг такая свобода, и ты понимаешь, что а куда же, мне же всю жизнь говорили, вот пойди сюда, пойди, и как легко жилось. Ну, там была не шикарная квартира, а комната в коммуналке, но вот сказали, вот тебя живи здесь, и я жил здесь. А здесь вдруг, хочешь живи в маленькой квартире, хочешь живи в замке, заработай, живи в замке. Все зависит от тебя. И вот это вот была первая неловкость, с которой я столкнулся, когда нужно было самому делать выбор постоянно.
Молодому Баскину неожиданно повезло. Свою первую роль в Голливуде он получил спустя всего лишь полгода после приезда в Лос-Анджелес. Он снялся в крохотной эпизодической роли в фильме знаменитого комика Джина Уайлдера. Проект назывался «The World's Greatest Lover» – «Самый большой любовник мира».
Так как языка у меня практически не было, мне дали маленькую роль. Один день работы, но это было в костюме шейха на лошади на киностудии 20 век, Фокс. И когда еще пришел на студию, у тебя своя комнатка на колесиках, с кроваткой, с холодильничком. Чувствовал себя на седьмом небе. И вот эта первая моя работа, это было в 77-м году, а приехала в 76-м. Она дала мне право вступления в профсоюз. Что, в общем-то, довольно важно в нашей профессии здесь, потому что как бы замкнутый круг, когда ты хочешь приобрести себе агента, агент говорит, а ты в профсоюзе, ты говоришь, нет, тогда, говорит, извините. А когда ты уже в профсоюзе, то гораздо проще потом уже потихонечку наращивать все свои необходимые элементы. Джин Уайлдер меня нашел через общего знакомого, есть такой продюсер, Пол Маслянский. Он знаменит, прославился своими фильмами, которые называются «Полицейская академия». Еще был известен здесь тем, что он был специалистом по России. Как бы он снимал «Красная палатка», он был одним из продюсеров «Синей птицы» с Кёкером, а потом он снимал «Russia House». И люди, которые его знали, дали мне его координаты здесь, в Лос-Анджелесе. Когда я приехал, я ему позвонил, он как раз работал на 20-й век «Фокс», и он меня познакомил с Джином Уайлдером, который в это время набирал актеров на свою картину. Вот так у меня состоялась первая встреча с кино.
Затем последовали и другие роли, преимущественно эпизодические. Прокормиться в те годы на одних нерегулярных съемках было невозможно. Баскину пришлось осваивать и другие профессии. Работая в ресторане, он параллельно учился на страхового агента и преуспел в этом бизнесе.
Одно из самых нелюбимых дел в моей жизни – это продавать что-то. Здесь же я не мог найти себя, не знал, у меня нет никакой другой профессии, кроме актерской. Единственная работа, которую легко найти, это работа что-то продавать. Потому что тебе не платят зарплату, тебе платят комиссионные. Сколько ты продал, столько ты и получил денег. Вот я устроился в эту страховую компанию, работал там год, ненавидел каждый день. Ненавидел, но, как ни странно, когда кусить хочется, то учится делать это. И начал как-то продавать. И когда я уже начал зарабатывать, я понял, что тут надо бежать. Потому что это засасывает тебя. У актеров, чем ты больше снялся, тем ты больше получаешь авторских. То есть у тебя за годы, в общем, ты уже начинаешь получать солидные какие-то деньги, даже не работая. То же самое и у страховых агентов. Вот те люди, которые у тебя купили полис страховой, пока они его выплачивают, тебе какой-то маленький процент перепадает. И с годами страховые агенты здесь очень неплохо живут, потому что у них уже много клиентов, и они могут не выходить на работу, все равно у них есть на хлеб с маслом. А потом была очень интересная авантюра. У меня и творческая, она была связана с русским языком. Мой друг тогда, сейчас мы больше не друзья, Александр Половец, хотел издавать газету на русском языке. И он предложил мне это делать вместе. И мы создали первую в Лос-Анджелесе еженедельную газету, которая жива до сих пор, которая называется «Панорама». Да? Я занимался «Панорамой» примерно лет 17, параллельно снимаясь. И должен сказать, что это мне помогало и выжить, и финансово, и потому что на актерские заработки, особенно поначалу, очень трудно прожить.
Судьба издателя и страхового агента Ильи Баскина кардинально изменилась после того, как он снялся в большой роли в знаменитом фильме Пола Мазурского «Москва на Гудзоне», где его партнерами стали известные артисты Робин Уильямс и Савелий Крамаров. С тех пор актерский заработок для Баскина стал основным источником существования. За его плечами несколько десятков популярных фильмов и сериалов. Герои Баскина преимущественно русские, иностранцы, но при этом люди самых разных характеров и профессий. О том, как Илья встречался на съемочной площадке с Харрисоном Фордом, Шоном Коннери и другими звездами Голливуда, мы расскажем в следующей программе. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил и вел на волнах «Радио Свобода» мой коллега Мумин Шакиров.
Ну а сразу после краткой сводки новостей вы услышите программу нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Тульской области число жертв пожара в доме престарелых возросло до 3. По данным МЧС России, судьба еще 2 человек остается неизвестной. Пожар произошел в поселке Вели-Никольское. Российские правозащитники готовят обращение в Генпрокуратуру в связи с прошедшими сегодня в нескольких городах страны акциями националистов по случаю Дня народного единства. Как сообщил Радио Свобода, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, в 10 городах, где правозащитники вели мониторинг так называемых русских маршей, были допущены нарушения законодательства. В Тбилиси на площади перед зданием парламента Грузии 3-е сутки продолжается митинг оппозиции. Сегодня в нем участвует, по разным данным, до 10 тысяч человек. Лидеры 3 непризнанных республик Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали на саммите в Сухуми ряд соглашений в сфере гуманитарного, экономического и культурного сотрудничества. Сергей Багапш, Эдуард Кокуйте и Игорь Смирнов обвинили Грузию в дискредитации российских миротворцев в зонах конфликтов и договорились взаимодействовать, как они выразились, для нейтрализации военной угрозы. В Ираке освобождена корреспондент нашей радиостанции, похищенная в Багдаде около 2 недель назад. Джумани Аль-Абаиди, 29 лет. Она сотрудница арабской службы «Радио Свободный Ирак». 22 октября ее похитили из автомобиля, водитель которого вскоре был найден убитым. Боевики курдской рабочей партии КРФ, базирующейся на севере Ирака, отпустили на свободу 8 турецких солдат, захваченных в плен в конце октября. Военнослужащие были освобождены сразу после того, как руководство Ирака выразило готовность преследовать лидеров сепаратистов КРП, совершающих вылазки на турецкую территорию. В Афганистане ликвидированы еще 25 талибов. Об этом сообщило сегодня МВД страны.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд» у нас в гостях профессор МГИМО Андрей Зубов, доктор исторических наук.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа нашего корреспондента в Париже Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В Смоленске, Томске, Новосибирске и Москве, в Питере и в Владивостоке вы слушаете 9 еженедельных минут джаза на частотах свободы. У микрофона ваш ДС. Коллекции компактных дисков, посвященные Big Bands, большим оркестрам, могут состоять из 15-20 дисков. Самый компактный компакт вышел в 87 году на фирме Verve. На нем 16 пьес, практически по 2 на оркестр. «Jump» Гудмана, Джеймса и Бейси. Большой оркестр Харри и Джеймса, Лос-Анджелес, 68 год. Трудно сказать, пишет Йоахим Берендт, когда именно появились первые «Big Bands» – большие оркестры. Берендт считает, что «Red Hot Peppers» Джелли Ролла Мортона – 1926 год уже звучали как «большой оркестр», хотя сама музыкальная идиома Мортона была сугубо новоорлеанской. Но настоящая история больших оркестров начинается с Флетчера Хендерсона. Между 1925 и 1928 годом он руководил оркестром «Dixie Stompers», и медленно, почти неощутимо, в оркестре были сформированы секции. В первых больших оркестрах было всего лишь по 9-10 музыкантов. Нынче такое формирование назвали бы комбо, но бигнес, величина, заключалась не в количестве музыкантов, а в том, что в оркестре наметились небольшие секции трубачей, тромбонистов, саксофонистов и ритм-секция – фортепиано, гитара, контрабас и ударник. We'll be right back. «One O'Clock Jump», который был моделью для предыдущей пьесы. На этот раз композитор один, он же бэнд-лидер, Каунт Бейси, июнь 56 года, Нью-Йорк. Как и «Стамп», конечно же, были танцами, буквально прыганием, скаканием и топанием. От часового скакания Бейси «One O'Clock Jump» Гудман и Джеймс перешли к рекордным 2 часам. Но вот и сам Гудман, наследовавший Хендерсона. Стамп, тот самый легендарный стамп легендарного Джелли Ролла Мортона, утверждавшего, что это он, буквально цитирую, изобрел джаз. Аранжировал King Porter Stomp Флетчер Хендерсон, который считался равным в этом искусстве Дюку Эллингтону. Если Хендерсон создал институт больших оркестров и перекинул мост из новоорлеанского стиля в свинг, Бенни Гудмана называли королем свинга. Он открыл эпоху больших белых оркестров, причем в его оркестре впервые белые и черные музыканты играли вместе. К белым большим оркестрам, Big Bands, нужно отнести оркестры Томми и Джимми Дорси, Арти Шо, Бена Поллока и Джина Голдкита. Расстанемся мы сегодня под американского кролика Cotton Tail в исполнении оркестра Дюка Эллингтона и поющей скетом Эллы Фицджеральд. Cotton Tail. Так называют в США местную разновидность кроликов. Оркестр Эллингтона, записанный в апреле 68 года в Лос-Анджелесе. Я продолжу тему больших оркестров в ближайших 9 минутах джаза. Спасибо за ваши письма и имейлы. Многие из вас интересуются чикагским пианистом Билли Хиггинсом. О нем также в самое ближайшее время. Подкаст «9 минут» прописан на сайте свободанews.ru. Приятного вам уикенда и удачной недели. Всех благ. Чао. Бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Программа событий недели «Особый взгляд» в эфире. Рядом с нами в студии «Радио Свобода» Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор МГИМО. Андрей Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с обзором важнейших событий недели.
В Тольятти жертвами взрыва в рейсовом автобусе стали 8 человек, десятки получили ранения. В российских средствах массовой информации началась предвыборная агитация. «Единая Россия» от участия в дебатах отказалась. Сегодня в России отмечают День народного единства. Верховный суд России признал законным отказ Центризбиркома зарегистрировать Народный союз и Партию мира и единства для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. В Тбилиси проходят массовые акции протеста оппозиции, требующие провести досрочные парламентские выборы, а последние требования – это отставка президента Саакашвили. В субботу президент Пакистана Перевес Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение, приостановлены действия Конституции, ограничены основные гражданские права. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев. В России 30 октября отмечали День памяти жертв политических репрессий. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении базовой части трудовой пенсии на 300 рублей с 1 декабря 2007 года. В Петербурге прошел марш против роста цен. Молдавия возобновила экспорт вина в Россию. В Тегеране прошли переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Мосгорсуд приговорил Александра Пичушкина, так называемого битцевского маньяка, к пожизненному заключению. В Москве прошла санкционированная властями акция националистов под названием «Русский марш». Аналогичные марши прошли и во многих других российских городах.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Позвонив по нему, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос нашему гостю, профессору Андрею Зубову.
Пожалуй, для меня самым главным событием недели было празднование Дня национального единства. Не потому, что этот праздник весьма важен, а потому что, хотя и он важен, а потому что, наконец, у власти нашлась воля уйти от позорного дня 7 ноября, который уже многие-многие годы я и многие мои друзья просто воспринимали как издевательство над их совестью. Ну и, пожалуй, второе событие, которое очень корреспондирует с первым, это то, что День памяти жертв политических репрессий в этот раз привел на страшный битцевский полигон не только патриарха, но и президента Путина. Власть в его лице признала всю трагичность этих репрессий и масштаб репрессий распространила с дней Красного террора, то есть сентября 18 года, до, собственно говоря, конца коммунистического режима, которым на последнем этапе честно послужил сам нынешний президент России. Поэтому вот два эти события, соединяющиеся вместе, они, мне кажется, действительно задали тон этой недели.
Как вы полагаете, выступление Путина, которое, я согласен с вами, было очень, очень таким резким для нынешней власти и вообще достаточно откровенным и, по словам, очень серьезным. Действительно ли это, следует ли от властей ожидать чего-то более радикального и по отношению к истории, и по отношению к сегодняшним дням, либо это, скажем так, словесная формулировка, которая, призвана прикрыть какие-то ограничения, которые, безусловно, сегодня есть, наверное,
и, кроме
в российской
того,
жизни.
Некоторые аналитики просто связывают это выступление с предвыборной кампанией.
Вы понимаете, безусловно, оно, как и любое выступление в этот момент, связано с предвыборной кампанией. Но очень характерно, что в этом выступлении, связанном с предвыборной кампанией, Путин говорит о вещах, которые для многих избирателей совершенно неприятны, неизвестны или нравственно чужды. То есть он говорит, очень характерно было, что он сначала сказал о десятках тысяч, потом понял, что оговорился, сказал о миллионах жертв. То есть он назвал более-менее адекватную цифру. Вы знаете, что до сих пор многие люди, в том числе, кстати говоря, и те, кто участвовали в русском марше, вообще отрицают масштаб вот этих трагических репрессий. И то, что он в своей избирательной кампании об этом решился говорить и говорить активно, это означает, что он рассматривает ту часть общества, которая является потомками жертв репрессий, ту часть общества, которая, совесть которой неспокойна относительно прошлого нашей страны, своим потенциальным электоратом. Это очень важно. Это очень важно, что он ее не отделяет от себя, не отдает на откуп там каким-то слабым оппозиционным партиям. Он считает, что эти люди должны быть с ним. А если эти люди с ним, то они не позволят ему, естественно, на следующий день, как было в начале его правления, говорить о великом Сталине. Понимаете? Одно из двух. И вот этот момент... момент истины, момент выбора, он в какой-то степени произошел и в дне национального единства. Власть ельциновская так и не решилась оторваться от 7 ноября, назвав его лживым и непонятным словом «день примирения и согласия». Нынешняя администрация, надо сказать, решилась порвать с этим днем. Это тоже, мне кажется, очень такой значимый момент.
Нам дозвонился Михаил из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Господа, добрый день.
Здравствуйте.
К сожалению, у меня не все такие благостные вообще-то впечатления. Знаете, вот когда была революция, которая получила потом название «Оранжевой», я как-то, ну, наверное, потому что я сам много ходил в эти митинги, я как-то почувствовал, что все, Украина нашей не будет. Так я по радио и сказал. Потом это еще наш президент передал это самое поздравление. Потом, ну, в конце концов, то, что было потом, вы все знаете. То есть у меня было какое-то там прозрение. Вот сейчас, знаете, честно говоря, такое мрачное ощущение. Смотрите, мы захлебываемся в нефти. Тем не менее, денег не хватает, причем именно беднейшим. Цены полезли вверх. Ощущение такое, что на наш режим уже поставлен какой-то таймер, счетчик, и дело только о времени. Спасибо.
Вот только при чем тут оранжевая революция, я не очень понял. Ну, возможно, была в этом логика. Ну, а вы, Андрей Борисович, как-то прокомментируете этот вопрос, ответите? Хотя вопрос-то в чем был, собственно?
Да.
Поставлен ли таймер?
Поставлен ли таймер для нас? Я думаю, что, понимаете, такой простой разговор, что если страна захлебывается в нефти, значит, всем эту нефть надо делить поровну. Но это, в общем-то, вопрос открытый. Есть разные системы. Страна становится действительно сейчас богаче, денег в обществе больше, но они, разумеется, распределяются далеко неравномерно. И с этим связана скорее вот проблема политического процесса. Беда заключается в том, что по старинке, вот признав там политические репрессии и все прочие вещи, по старинке, не умея, видимо, управлять по-другому, нынешняя администрация думает, что единственная форма управления – это введение авторитарного диктата, когда все партии контролируются, когда, в общем-то, демократическая система является только ширмой для единоличного руководства президента и от его имени президентской администрации. Вот в этом-то большая ошибка. Вот именно в условиях, когда доходы весьма неравномерны, когда в значительной части населения зреет недовольство, конечно, намного разумнее для стабильности власти дать возможность свободного политического дискурса, выхода, ротации партии у власти. Это дает возможность выхода энергии, корректировки курса, то, что этого не делает нынешняя власть, это, в общем-то, ставит в опасность не только ее, но и само общество, потому что вот тот самый 17-й год, 90-летие которого мы вспоминаем сейчас, он говорит о том, что если не заботиться о правильном выходе энергии народа, то рано или поздно эта энергия разрушает страну.
В Тольятти жертвами взрыва в рейсовом автобусе стали 8 человек, десятки получили ранения. Многие комментаторы связали это трагическое событие с грядущими выборами. А каково ваше мнение по этому поводу?
Ну, мне бы не хотелось так делать, потому что трагедия требует, в общем-то, следствия, требует действительно выяснения обстоятельств. Мы не можем, как раньше любили говорить в дневной молодости, огульно обвинять власть, скажем, или кого-то, может быть, что угодно, может быть, террористический акт, который сделали одни, может быть, террористический акт, который сделали другие, может быть, это вообще какой-то суицидальный случай, то есть это требуется и расследование. Хотя вот очень характерно, что значительная часть общества подозревает власть и в этом грехе. Понимаете, когда контролируются основные средства массовой информации, когда снимаются с предвыборной борьбы партии и популярные кандидаты оппозиции, и другим просто не позволяют выйти на нужный уровень, не давая им эфир и так далее, это все приводит к тому, что в обществе начинают распространяться слухи. И эти слухи, как правило, тоже бывают не в пользу власти.
День народного единства все равно привлекает наше внимание, как мы не стараемся уходить иногда от этого разговора. Вот русский марш, который прошел сегодня в Москве и в некоторых других городах, акция санкционирована властью, достаточно националистической направленности, можно так достаточно определенно об этом сказать. Нет какой-то альтернативы серьезной этой акции, по крайней мере, по уровню организации, чего-то подобного антинационалистического, по крайней мере, вот не было так заметно представлено. Или же было, но не было освещено в прессе, по крайней мере, сегодня. Ваше отношение к вот таким событиям, к русским маршам и все, что с ним связано?
Вы понимаете, национальное чувство – это одно из самых сильных чувств человека. Так же, как, если угодно, эротическое чувство – одно из самых сильных чувств личности. И так же, как и эротическое чувство, национальное чувство тоже можно эксплуатировать, а можно, наоборот, дать им возможность развиваться естественным и здоровым порядком. И я боюсь, что в данном случае мы имеем дело с эксплуатацией национального чувства. То есть вместо здоровой любви к родине, здорового патриотизма, который всегда требует трезвого, разумного осмысления ошибок, в первую очередь.
Но если он не трезвый, он уже не здоровый,
да, согласитесь. Да, да, да. Ну, иногда бывает здоровый, но не трезвый. Очень опасно в этой ситуации. Вот. Очень здоровый, но совсем пьяный. Вот. И, понимаете, вот вместо того, чтобы понимать разумно наш исторический путь, понимать, какие мы совершили ошибки, которые, в общем-то, превратили 20 век все-таки в огромную историческую неудачу для России, безусловно, без этого бы не было бы трагического дня памяти жертв политических репрессий, в конечном счете. Вот вместо этого опять некие триумфалистские марши. Мы русские, как говорил Суворов, какой восторг. Понимаете, вот сейчас разумно испытывать не восторг, и даже не чувство вины, а огромное чувство ответственности за то, что будущее поколение, наши дети, наши внуки, они бы жили бы в России, которые не могли бы повторить те события, которые были в 20 веке. Поэтому вот такие триумфалистские марши, мне кажется, что они уводят общество от реального осознания проблем собственной жизни и собственной истории.
Владимир из Саратовской области нам дозвонился. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Борисович, в качестве православного позвольте поздравить вас с празднованием Казанской иконы Божьей Матери.
Спасибо вас, Господи, благодарю от всей души.
А также в качестве христианина меня смутила акция патриарха по сбору лидеров политических партий в преддверии всеобщего собора. Если патриарх собирается устроить из этого собора филиал Госдумы, то, во-первых, как это согласуется с нашей независимостью от государства, нашей, церковной? Во-вторых, для чего задуман этот собор? Для коронования Антихриста или для предостережения от этого? И, в-третьих, как вы думаете, может ли стать это политцерковное действие основанием для Константинополя, для признания украинского патриархата независимым, а для Русской Православной Церкви за рубежом последним предостережением от объединения с услугами дьявола?
Ну, вы знаете, я все эти ужасные ярлыки, типа антихрист и слуг дьявола, в общем-то, бы убрал. А действительно, русские национальные соборы, мне кажется, это далеко не самое удачное из того, что делает русская церковь, поскольку это не полностью вписывается в ее задачу. Ее задача, задача церкви, это врачевать души людей, а не делать определенные направления в политике. И вот лично я всегда уклоняюсь от участия в этих соборах, хотя приглашение следует регулярно.
Еще одно серьезное событие, которое, собственно, не завершено, оно продолжается, это события в Грузии, митинги оппозиции. Началось с лозунга о перенесении даты выборов, теперь дошло до отставки Саакашвили. А насколько все это серьезно, на ваш взгляд?
Я думаю, что это весьма серьезно, и вполне возможно, что президент Саакашвили столкнется перед необходимостью действительно уйти, как ушел под его давлением, не по своей воле предшествующий президент Грузии Шеварднадзе. Но для нас очень важно то, что Грузия при всей своей нестабильности, нищете, бандитизме, болезненном также крайне национализме, который сейчас проявляется иногда в уродливых и даже кровавых формах в отношении меньшинств, тем не менее в Грузии сейчас общество, народ нечто значит в политическом процессе. Различные силы и власти, и оппозиции реально апеллируют к народу, и в конечном счете улица, общество говорят о том, кто им люб, а кто не люб. Также произошла в свое время революция РОС, и также происходит сейчас эволюция РОС.
Да, заголовок одной из статей очень яркий, по-моему.
Вот. И мне бы, по правде сказать, хотелось, чтобы русское общество тоже было бы не манипулируемым объектом, но субъектом политического процесса, чего оно заслуживает не в меньшей степени, чем грузинское общество.
Безусловно, заслуживает.
Спасибо, Андрей Борисович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор МГИМО.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свободы» воскресный цикл передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Праге, Париже, Мюнхене и в других городах журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсеры Наталья Флоринская и Екатерина Высоцкая, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
11 ноября на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Свободная тема» и продолжение той самой темы дня. Что такое День народного единства? Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одном из оживленных перекрестков Тольятти произошел взрыв пассажирского
автобуса. У нас немало роликов, очень интересные. Мы вас порадуем.
Это первый визит саудовского монарха в британскую столицу.
Передайте вашему генералу Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной.
3 миллиона людей, гибель которых олицетворяется соловецким камнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».